стадии совершенства, называемой трансом или самадхи, ум человека, благодаря занятиям йогой, полностью отвлекается от материальной умственной деятельности. Эта ступень совершенства характеризуется способностью человека осознавать свою сущность чистым умом и черпать радость и блаженство в себе самом. В этом радостном состоянии человек испытывает безграничное трансцендентальное счастье, ощущаемое через трансцендентальные чувства. Утвердившись на этом уровне, он никогда не отклоняется от истины и, достигнув ее, понимает, что нет большего выигрыша. Тот, кто находится в этом состоянии, никогда не бывает подвержен потрясениям, даже перед лицом тягчайших бедствий. Поистине, это и есть настоящая свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материальным. Шестая глава называется «Дхьяна-йога», тексты 20-23. Итак, здесь описано определенное состояние ума, которое делает человека полностью счастливым во всех отношениях, полностью удовлетворенным. То есть тот уровень, когда все поиски счастья заканчиваются. Это состояние, оно очень привлекательно для всех человеческих существ. Что человек может осознать, что это высочайший смысл жизни — достичь такого счастья, достичь совершенства. И просто по ошибке, по незнанию, люди думают, что этого счастья, высшего счастья, можно достичь через удовлетворение чувств. Но удовлетворение чувств не является совершенной деятельностью. Нельзя вообще сказать, что это является деятельностью души. Это даже не является деятельностью души. Можно сказать, что это действует более или менее автоматически, поскольку сама природа так действует. Материальная природа состоит из различных грубых и тонких элементов. И душа наблюдает то, как материальные элементы реагируют, относятся друг с другом, взаимосвязаны, и как они комбинируются. Различные комбинации желаний, сочетаний, вкусов материальных, представлений отсюда. Особенно очень много комбинаций возникает в уме. Безграничное множество комбинаций чувственных наслаждений в уме. Само же наслаждение чувств довольно просто сведено к каким-то простым вещам, если посмотреть внимательно. Это просто какая-то пища, что-то вкусное человек хочет съесть, насытить свой желудок. Это желание сна. Совокупление также имеет свой вкус, удовлетворение чувств и желание обороны, защищать себя, защищать свое существование. То есть мы не найдем чего-то более высшего, кроме этих четырех вещей, находясь в материальном теле в этих условиях. Но в уме возникает более сложная концепция удовлетворения чувств. Есть безграничные варианты, каким образом можно принимать пищу, каким образом можно заниматься сном, обороной, совокуплением. Итак, это называется культура. Это вырастает в обществе людей в культуру. Вот эта потребность в животном наслаждении, она развивается в человеческом обществе как культура и составляет основу цивилизации. Основа цивилизации в том, что человек хочет просто наслаждать язык, желудок и гениталии. Эти три органа, они расположены на одной линии и очень связаны. Прежде всего, общество людей думает о том, что необходима пища, экономика, экономическая база, чтобы была пища. Называется анна-майя сознание. Анна означает пища, майя означает энергия. И человек на этом уровне понимает, что он зависит от пищи, и это самое главное. Такой человек скажет вам, что вы говорите, что не хлебом единым сыт человек. Ну а если хлеба не будет? И в ведах во многих местах мы тоже найдем. Там описывается, что для живых существ это самое главное – иметь пищу. И каждому живому существу определена какая-то пища. Человеческим существам, птицам, хищникам, растениям, насекомым, каждому, дживанам, низшие формы жизни служат пищей для высших. И какое-то живое существо служит пищей для другого живого существа. Те, кто не имеют ног, обычно служат пищей для четвероногих. Те, кто не имеют рук, становятся добычей для тех, кто имеет руки, написано в ведах. То есть более развитые существа, есть менее развитые существа, и все они охотятся друг за другом в поисках друг друга как пищи. То есть мы видим, что все живые существа имеют взаимоотношения в этом материальном мире через пищу. И вот это сознание называется аннамая. Значит, чтобы была пища, необходимы какие-то усилия, нужна работа. Поэтому люди объединяются в общество, в государство, в какие-то общины или в семьи, где они работают, и прежде всего необходима пища. В форме денег или как-то еще. Это называется аннамая. Это очень простой уровень сознания, этому не нужно учиться. Даже ребенок, он все пытается пробовать на вкус. Это тоже аннамая. И любое животное также что-то обнюхивает, смотрит и пробует на вкус. Следующий уровень сознания, когда живое существо понимает свою зависимость от состояния тела. Например, у меня есть пища, но нет способности переваривать пищу. И такой человек думает, нет, пищу я могу достать, если я здоров. Если я здоров и я полон жизненных сил, тогда я смогу достать и пищу, и переварить ее, позаботиться о себе и других. И так важнее поддерживать здоровье, физическое состояние, прана-майя. Прана означает жизненная сила в этом теле. Это состояние здоровья, способность мыслить и действовать физически. Так или иначе, за это отвечают некоторые праны, тонкие и более грубые. Есть 10 воздушных потоков, 5 грубых и 5 тонких, которые отвечают за всю жизнедеятельность этого тела. Есть грубые потоки, такие как прана, вьяна, самана, удана и другие, которые передвигают, просто являются такой силой, когда какие-то процессы движутся вверх в этом теле, какие-то вниз, какие-то влево, вправо и так далее. То есть здесь происходят какие-то процессы в этом теле. Например, кровоснабжение. Это также жизненный воздух, который заставляет биться сердце, которое сопровождает все эти кровеносные, кровь по кровеносным сосудам. Потом сокращение мышц, отрыжка, например, мигание глаз. За все это отвечают воздушные потоки. То есть человеческое тело нечто такое, как пневматическое устройство такое, можно сказать, которое работает на тонких воздушных потоках. И если эта жизненная сила истощается, она истощается со временем. Например, духовная энергия не истощается, но вот жизненная сила, она истощается. И человек стареет в соответствии с этим, поскольку у него истощается способность к обмену веществ, каким-то этим циркуляциям. То есть его воздух в теле, он истощается через просто его дыхание. Просто когда мы дышим, говорим, ходим, за счет дыхания срок жизни сокращается с каждым выдохом и вдохом. Мы часть жизненной силы выдыхаем. Поэтому говорится, когда человек много говорит не о Кришне, он привлекает к себе просто смерть. Как лягушка наквакает, привлекая партнера для секса. Весной они все квакают громко. Но змея, она идет на звук лягушки по звуку и глотает ее. Она знает, это пища. По этому звуку есть очень вкусная пища и находит ее. Змея сравнится со смертью. Если человек просто говорит о чем-то, что не связано с Кришной, то он просто приближает свою смерть. С каждым восходом и заходом солнца, говорится, в Бхагаватам, смерть приближается для материалиста. Но если человек говорит о Кришне, то приближается день его освобождения. Ну, так или иначе, есть люди, которые очень обеспокоены своим состоянием тела. Ну, на самом деле, мы видим, что все люди обеспокоены пищей и затем о состоянии своего тела, здоровьем этого тела. Они верят в какие-то тонкие энергии, в экстрасенсов. Иногда сами становятся экстрасенсами, такие люди. Они очень беспокойны, как поддерживать тело. Прана-майя называется. В обществе это выражено в форме армии, защиты государства от всевозможных вещей насилия. И есть еще одна вещь, другая энергия, которая также существует на мысленном уровне. На мысленном уровне существует гьяна-майя. Гьяна-майя — это поиск философских ценностей. Человек задумывается относительно разных вещей и создает какие-то философии, и он размышляет на различные темы. Это есть определенная ценность, как потребность для него. То есть есть такие люди, для которых, если нет никакой философии, они не могут жить спокойно, они хотят найти какую-то философию. Какие-то спекуляции, какие-то рассуждения очень важны для них. Да, вот если вы все объясните человеку, он будет спокойно делать свой долг исполнять. А если не объясните, он не знает, делать или не делать. Это гьяна-майя. Гьяна-майя. То есть люди нуждаются также в какой-то философии, в какой-то идеологии в обществе. Иногда это капитализм, иногда это фашизм, иногда это коммунизм, иногда еще какой-нибудь изм. Но люди изобретают это все. Это гьяна майя, необходимо, чтобы потом спокойно заниматься экономикой и защищать себя. Если у вас есть какая-то идея, то мы можем с полным правом как бы использовать армию ради защиты этой идеи. Но на самом деле эта идея служит для того, чтобы защищать тело и заботиться о пропитании. Это называется гьяна майя. Вот эти три вещи, они связаны с поддержанием материального тела. Есть еще две, которые называются вигьяна-майя. Вигьяна-майя требует большого духовного знания. Вот то, что описывается здесь. Вот на самом деле в этих стихах описывается вигьяна-майя. То есть вот эти поиски совершенства не могут привести человека на уровень счастья, когда он удовлетворяет чувства с помощью пищи, с помощью защиты, с помощью каких-то философских измышлений, даже самых тонких. Но как только он поднимается на платформе вигьяна майи, он начинает ощущать, что это платформа вечности. То, о чем он только догадывался. Он непосредственно может ощутить на этой платформе существование вечности и себя как вечной частички. Он осознает брахман. То есть здесь говорится об осознании брахмана, самадхи. Когда все поиски прекращаются, человек не интересуется поддержанием тела или добычей пищи или одежды, и он также не заинтересован в каких-то умственных спекуляциях. То есть он настолько получает полное удовлетворение и видит, что ничего другого просто не нужно человеку. То есть душа полностью удовлетворена. И таким образом он не заинтересован в какой-то материальной деятельности, но к нему приходит автоматически и пища, и самосохранение. И также он знает какую-то философию, он понимает какие-то ценности. Это все включает в себя. Но вигьяна-майя означает, что он реализован в брахмане. И тем не менее, когда человек достигает этого самадхи, он ищет дальнейшего совершенства на самом деле в самом самадхи. Он не хочет менять это положение. Ну, например, когда человек соприкасается с духовной энергией, когда это возможно? Например, во время киртана. Например, не сразу мы можем увидеть во время киртана, что вот Кришна танцует в звуке. Можем и не видеть, например. Но мы можем ощущать духовную энергию, тем не менее. Более или менее персонально. Иногда приходят экстрасенсы на киртаны. Очень много приходило экстрасенсов. Может быть, сейчас приходят такие люди, которые интересуются энергетикой просто. Интересуются Кришной как личностью. Но энергии Кришны их привлекают. Они приходят и заряжаются этими энергиями. Просто они чувствуют. Вот это брахмана, осознание брахмана. Когда вы чувствуете, что вы достигаете какого-то удовлетворения, и ничего не нужно на самом деле. Вот если бы только постоянно был бы этот источник энергии, постоянно бы быть в этом состоянии. Но здесь говорит Прабхупада, что человек должен, для того, чтобы быть постоянно в этом сознании Кришны, духовной энергии, он должен пожертвовать чувственными наслаждениями, должен быть отрешенным. Невозможно так, как это делают, скажем, наркоманы, они принимают ради чувства наслаждения наркотик и взлетают куда-то. Но потом они падают. Они не могут удержаться в каких-то сферах наслаждения навечно, постоянно. Бат говорил, это так же, как самолет, он заправляется и взлетает. Но он может лететь, пока там есть горючее. Но когда горючее кончится, он должен будет сесть обязательно. Таким образом, пока человек занят удовлетворением чувств, он не сможет утвердиться постоянно в этом состоянии сознания. Здесь же говорится, что если все же человек достигает такого состояния, он никогда не вернется к чувственным наслаждениям. Это невозможно для него. Поскольку видящий истину никогда не возвращается к чувственным наслаждениям, которые для него выглядят как рвота, отрыжка. Никто из людей не будет есть собственную рвоту. Но собаки едят это. Это пример из шастр. Собака иногда, ее тошнит, и она, у нее рвота. Потом она делает круг вокруг собственной рвоты, подходит и съедает все это. Можно наблюдать это в природе. И если человек слышал о Боге и имел какое-то соприкосновение с духовной энергией, и снова возвращается к своим чувственным наслаждениям, это объясняется, что он как будто возвращается к своей рвоте. Именно так это будет выглядеть для человека, кто реализован в брахмане. Поэтому, говорится, он никогда не вернется к этому. Невозможно. Что он уже видит иными глазами, это материальное тело, материальное существование, деятельность чувств. Например, мы все можем быть под влиянием телесной концепции. Это означает, что материальное тело может нам нравиться. особенно свое собственное тело, может очень нравиться человеку. Мы видим, что обычно люди, они довольны своим материальным телом. Они его украшают, моют, одевают. То есть это самая главная забота. С утра, встав, человек начинает сразу принимать на себя эти обязанности и так долго занимается этим. Просто чтобы тело нормально выглядело и так далее. Для этого есть целые там какие-то приспособления в форме трюмо, там каких-то шкафчиков, всевозможных баночек, зеркальце, все такое, расчески, что там еще. Ну, разные вещи. Магазины целые существуют для того, чтобы просто поддерживать тело. Различные фасоны одежды, обуви и так далее. Все, все только для того, чтобы как-то поддерживать это тело в таком состоянии, как это нравится человеку, чтобы оно выглядело лучше, еще лучше и еще лучше. Каждый очень заинтересован, чтобы его тело было лучше, лучше и лучше. С помощью, может быть, физической практики какой-то, с помощью умственной практики, с помощью богатства, с помощью власти. Так или иначе, тело, когда оно очень значительно выглядит, от него очень много что-то зависит, и человек наслаждается таким образом своим телом, своим могуществом этого тела, умом этого тела. То есть это материальное сознание. Но человек в брамане, что он видит? Он видит просто тело. Он не видит эту иллюзию, иллюзию взаимоотношений с другими телами в этом обществе. Например, он может увидеть, что тело, жизнь в этом теле кратковременна очень. Не имеет большого смысла и значения. По сроку времени просто. Он может видеть глазами, более расширенными, глазами вечности. Он может видеть, что существование в этом теле очень кратковременно и не имеет такого большого смысла. Всего лишь несколько лет буквально жизни так воспринимает человек в этом теле. То есть он очень стремительно двигается к смерти, и он видит просто это. Вигьяна майя. Он знает это, он видит это. Вигьяна означает, он видит это. Он не просто думает таким образом, а иногда не думает. На какое бы тело он ни посмотрел, он видит его просто этап развития. Любое тело должно появиться, родиться. Потом рост, потом созревание, выделение побочных продуктов, потом увядание, и потом смерть. И когда человек вигьяна майя, он видит любое тело, он просто понимает, на каком этапе находится это тело. Он видит, что вот тело, оно на определенном этапе своего развития. Вот это тело растет, он видит. Он так просто видит, что тело растет. Кто-то видит, о, ребенок. Испытывает какие-то определенные, конечно же, эмоции, это естественно. Но также вигьяна человек видит, о, это тело растет. Он просто видит, что тело растет. Ничто другого нет за этим. В этом теле душа, а тело просто растет, испытывает состояние роста. Потом он видит, вот это тело уже увядает. А вот побочный продукт этого тела, другие дети. А вот это тело уже умирает, разрушается. И он не испытывает ни радости, ни скорби, наблюдая этот момент. Он не радуется ни рождению, не скорбит от смерти. Он просто наблюдает, что так происходит. Это не окрашено каким-то чувственным восприятием у него. Таким, как обычно люди думают, да, что какое большое счастье, что у тебя ребенок родился. Но также вигьяна может понимать, ребенок родился, означает, что вместе с ним родилась его смерть, его болезни, его старость. Он видит, поскольку он видит глазами вечности. Вигьяна майя – очень важное состояние сознания. Такой человек развивает отрешение от чувственного наслаждения. Вот что важно. Не то, что он пренебрегает всеми этими видами жизни и так далее, но он просто видит правильно их, в правильном свете. И человек, который видит свое тело как очень привлекательным и поддерживает его, он не может войти в состояние транса, самадхи, поскольку этот путь к самадхи, он требует отречения от этого тела, путь в противоположную сторону. Поэтому материальная цивилизация не может найти этот путь. Она ищет пути к совершенству, но вот этот путь она никогда не сможет найти, потому что этот путь в противоположную сторону от чувственных наслаждений. Вся материальная цивилизация означает, что это путь наслаждения чувств. А поэтому они никогда не смогут найти эту дорогу. Они всегда будут повернуты спиной к этому направлению. Здесь необходима личность, которая достигла определенного уровня отречения и может показать привлекательность духовного сознания, сознания Кришны. Конечно же, это больше наслаждение. Здесь говорится, состояние транса – это такое радостное состояние, когда человек испытывает безграничное трансцендентальное счастье. Безграничное. И он ощущает это через трансцендентальные чувства. Это уже не просто восприятие глазом или ухом или носом. Очень ограниченные, очень слабое восприятие, ощущения. Но, говорится, трансцендентальные чувства, они связаны с источником чувств. Это выглядит нечто таким фантастическим для обычного человека. Что чувства каждого связаны с источником чувств, с абсолютной истиной, то есть с Кришной. Кришна — это изначальный источник чувств, он дает чувство радости брахманам и коровам. Почему? Коров он просто любит. Брахманы связаны, они погружены в брахман, поэтому они также связаны своими чувствами с абсолютной истиной. Он дает радость брахманам и коровам. И можем видеть, что жизнь брахмана — это аскеза. Богатство брахмана — это аскеза. Когда человек совершает какие-то аскезы, аскетические подвиги, он становится радостным постепенно, счастливым. То есть ограничение чувственной деятельности, он развивает вот это сознание самадхи, состояние духовного счастья. Он может черпать радость, блаженство в самом себе. Ему не нужен другой источник. Не так, что, допустим, вот в этом существовании люди зависимы от глаз, от ушей, от других органов чувств. Как наслаждаться? Если нет органов чувств, как можно наслаждаться? Необходимы органы чувств, тогда я могу наслаждаться, что-то хорошее слышать или видеть, или думать, о чем я видел, что-то я видел, что-то я слышал, вспоминать. Или думать о том, что я могу еще сказать интересного. И все основано на деятельности чувств. Но в трансцендентальном сознании человек не испытывает радости просто от применения своих органов чувств, от использования органов чувств с их объектами. Можно привести пример, что все живые существа, они просто чем занимаются? Они приводят в соприкосновение чувства с их объектами. Например, утром можно видеть на тропинках или на листьях много улиток ползает. Если вы эти мантры утром рано повторять, они ползают там в это время, когда прохладно, заползают на листья, едят их. Как они двигаются, очень любопытно посмотреть. У них простые органы, у них есть осязание и разновидность зрения небольшая. Так они переползают дорогу, допустим, и два глаза длинные есть. Такие маленькие глазки там наверху. И вот так вот постоянно ее вот крутят, смотрят, наблюдают вокруг. Когда она подходит к какому-то объекту, она вот так вот трогает его и сразу понимает, что это перед ним. И снова ползает куда-то. И так вот эти глаза у нее. Вот. То есть вот их знания, вот эта деятельность чувств, соприкосновение органов чувств с объектами чувств. Трогаете и получаете какое-то понимание, какое-то знание, какое-то ощущение и какое-то наслаждение. Вот это в пищу годится, это не годится. Это шершавое, это гладкое. Это холодное, это теплое. Все, что можно понимать. И с точки зрения сознания Кришны нет никакой разницы между такой улиткой, жизнью улитки, и человеком, который живет ради удовлетворения чувств. То же самое, он просто смотрит глазами, что там, красивое, некрасивое, вкусное, невкусное, приятное, неприятное, что лучше, что хуже. Все, что его интересует на самом деле. То есть принципиально нет никакой разницы между жизнью насекомого и жизнью человека, если человек живет ради удовлетворения чувств. Но здесь говорится совсем иное, что трансцендентальная атмосфера, она спрятана внутри. То есть в материальном мире на поверхности мы не увидим такого безграничного блаженства. То есть каждый объект удовлетворения чувств, он имеет природу пресыщения, отвращения также. Даже самые приятные вещи через некоторое время, они уже становятся отвратительными. Мы не можем принимать пир, скажем, целый день с утра до вечера, и потом еще и еще. Обычно раз в неделю пир принимают преданные. Это воскресный пир или в праздники. И на следующий день большинство постятся после этого пира. То есть есть всегда присутствует элемент пресыщения, поскольку мы имеем также дело с материей. Прасад, как пища, предложенная Кришне, он духовен, но он также проявляет себя как обычная пища, состоящая из продуктов определенных. Поэтому есть две стороны прасада, как просто пища и как духовная пища, как то и другое. И как пища он способен присытить нас, но как духовная пища он очищает нас, дает сознание Кришны. Что же происходит во время прасада? Можем одновременно чувствовать, как наполняется живот, язык присытился или удовлетворился. И что же происходит после этого, если мы едим прасад, особенно в такие дни, дни праздников? Мы чувствуем внутреннее удовлетворение, погруженность в себя, самадхи, на самом деле. Удивительная практика. Но потому что прасад это не является просто объектом чувственного восприятия, то та пища, которая вообще все, что связано с абсолютной истиной, становится духовным. Любая вещь, связанная с Кришной, становится духовным. Музыкальные инструменты, например. Они могут служить майе, а могут служить Кришне. И будут духовные или материальные, это зависит от того, как их использовать. Если мы научимся все использовать в сознании Кришны, то это будет самадхи. Это будет постоянное погружение. Например, преданный, когда просто видит атрибуты Кришны нарисованы, он может чувствовать, испытывать уже состояние экстаза, как бы присутствие самого Кришны. Здесь Сударшана чакра здесь нарисована, здесь раковина, здесь булава, есть еще лотос, но тут лук и стрела. Лук и стрела принадлежат Господу Рамачандре. Также лук у Господа Вишну есть в восьмирукой форме. А булава — это атрибут Господа Вишну, раковина. Булава он убивает демонов, она еще окрашена кровью постоянно, обогрена кровью. У нее буквально капает, льется кровь демонов. В таком виде он держит эту булаву. Для преданных это не страшно, но для демонов страшно смотреть на булаву Господа. Раковина, он возвещает о себе, о прибытии или уходе преданным обычно. И диск Сударшана, он также предназначен для того, чтобы убивать демонов. Есть еще лотос, который он употребляет для того, чтобы общаться с преданными. Он мягкий, как лотос с преданными. И преданный смотрит просто на атрибуты Вишну и может ощущать присутствие, его присутствие. И также те вещи, которые мы использовали, используем в сознании Кришны для служения Кришне, также вызывают ощущение присутствия Кришны. Например, вот эти караталы, поскольку мы всегда воспеваем святые имена, используя эти караталы. Просто увидев караталы где-нибудь, мы можем испытать такое чувство: «О, Кришна». В Индии мы очень удивились, когда заходили в различные лавки и видели благовония, подставки для благовоний. Когда мы первый раз это увидели, мы очень удивились, что у нас это ассоциировалось только с сознанием Кришны, только с Кришной. Благовония, потом мриданги различного вида, другие барабаны, гармонии. Там можно купить кантималы, четки и мешочки к ним, просто в лавочках. Но на самом деле не только это предназначено для поклонения Кришне. У нас это вызывало чувство, что это Кришна. Но иногда можно видеть, что как поют кали-пуджу в Индии, и тоже используют мриданги, караталы, цимбалы, и рудракши какие-то четкие, когда поклоняются Господу Шиве. Но преданный видит все это иными глазами. Он видит, что это предназначено для поклонения Кришне. И можно видеть все таким образом, что это связано с Кришной. Пища вегетарианская связана с Кришной. Когда мы узнаем, что кто-то вегетарианец, например, мы радуемся. О, почему? Потому что это приближает его к Кришне. Так, это уже нам напоминает о чем-то хорошем. А все хорошее — это связано с Кришной. Итак, его атрибуты, вещи, которые связаны с поклонением и служением. И в конце концов, сам внешний облик преданного очень сильно напоминает о Кришне. Если мы на улице случайно встречаем, что идет преданный с мешочком, сразу радость, сразу улыбка возникает. Особенно, если кто-то идет в Твоте, вдруг проходит внезапно, вы где-то в городе, и вдруг кто-то в Твоте проходит, или Харинама идет по улице, например, внезапно. И сразу мы чувствуем прилив духовной энергии, это нам напоминает о Кришне. И таким образом можно все использовать в сознании Кришны. На самом деле, даже на Невском проспекте можно также все это использовать, Невский проспект, для сознания Кришны. Можно в каждом магазине что-то продавать, например, просад, благовония, одежды ведические. Вот если бы это было подобно Лой-базару, представьте себе. Кто в Индии был, это Лой-базар. Да, вот если вот такой вот Невский проспект будет, то это не будет таким источником майи, это будет источником сознания Кришны. И если преданный видит такие вещи, такие перемены, он испытывает также экстаз, самадхи. Сразу погружает в себя и думает: смотрите, как Кришна, как Кришна мудро поступает, как он наполнен знанием, какой он мистик, как он все вокруг меняет, как он удивительно действует. То есть таким образом можем научиться понимать через то, как мы используем материальную энергию в служении Кришне, как действует Кришна. Это очень интересный момент. На самом деле весь материальный мир можно занять в служении Кришне. То, о чем Прабхупада говорил. Это будет настоящим самадхи. Самадхи в деятельности, в активном состоянии. То есть все, что мы видим, ведь если мы строим храм и делаем здесь какие-то помещения, проводим программу, мы делаем же то же самое. Мы делаем стены какие-то, облицовку красивую, полы, паркет, мы их циклюем, покрываем лаком, мы используем столы, стулья и так далее. Все то же самое. Но просто все это используется в сознании Кришны. Вот вся разница. И совершенно другое восприятие. В состоянии самадхи мы видим все неотделенным от Кришны. Это также состояние самадхи, потому что самадхи не существует просто внутри. Оно вне двойственности. Состояние самадхи означает внутри и извне, и где угодно. И не внутри, и не извне, и внутри, и извне. Вне двойственности. Это не ограничивается какими-то материальными объемами, рамками, временными промежутками. А присутствие абсолютной истины, оно как бы везде. И в то же время Она здесь не проявляет себя, но можно увидеть ее везде на самом деле. И такой преданный видит, что Кришна, Верховная Личность Бога, он везде себя проявляет в материальном мире. Нет ничего, что не было бы связано с ним на самом деле. Любая его энергия, любой предмет, он на самом деле это часть Кришны. Кришна говорит, я звук в эфире, я талант в человеке, я сила сильного, я земля, и вода, и огонь, и воздух. Если все посмотреть такими глазами, то мы просто увидим, что вокруг Кришна, это его энергия. Как сейчас мы видим, что на улице кругом солнце. Как это? Что значит кругом солнце? Если солнце просто там, у себя на своем месте, как оно может быть кругом? Но вот оно кругом, поскольку вот так много энергии от него исходит. Само солнце на месте, но его энергия повсюду разлита. И мы видим, что везде вокруг солнце. Также и Кришна. Он у себя на Голоке Вриндаване, но вокруг, везде, просто его энергия. Можно видеть, что за счет этой энергии солнца растут растения, живут другие живые существа, насекомые, птицы, животные. Все благодаря энергии солнца происходит. И таким образом энергия, она повсюду. И когда мы видим, что это солнце, мы ощущаем самадхи. Мы удивляемся, какая энергия солнца, когда мы открываем это, что вот солнечная энергия, вот этот диск солнечный, он такой большой на самом деле, так много энергии, так много света и тепла и другого, что все, все живое, неживое, все, все существует, все развивается, так много вокруг разных вещей происходит, просто из-за влияния солнца. И это осознание, например, одного только момента присутствия солнца. И также можно понять присутствие Кришны, почему все это происходит в материальном мире. Почему? Почему живут живые существа, почему они заняты деятельностью, почему чего-то ищут? Потому что существует Кришна. Иначе чего бы они еще искали? А какой смысл искать пищу? Кто-то может думать. Какой смысл еще в этом искать пищу? Заниматься сном, сексом, обороной? Какой в этом смысл? Есть люди, которые не видят в этом никакого смысла, но продолжают делать это. Но они не знают, почему они так живут. И это интересный момент. Почему мы вынуждены все так жить, живые существа? Именно так вот, таким вот образом, что они должны искать пищу, должны совокупляться, обороняться, и где-то спать, и заботиться о своих детях и так далее. Кто-то устроил все это. Почему именно таковы законы природы? Только потому, что присутствует Кришна, и благодаря его энергии все это происходит, что каждое существо, оно активно, оно берет эту активность от сверхдуши. Например, мы именно чувствуем наслаждение только когда мы активны. Но откуда мы берем эту активность? Почему у нас так много энергии? Мы берем ее из пищи? Может быть, мы берем для поддержания тела. Но откуда берется энергия для того, чтобы производить желание? А? Желание безграничное на самом деле. Что это за энергия? Почему я новые энергии, то есть новые желания имею? И нет этому границ на самом деле, как океан желаний. Я живу в океане собственных желаний. Это очень удивительно. Кто же меня вдохновляет? Откуда эта моя способность? Почему я испытываю в этом потребность в исполнении своих желаний? Если мудрецы подумают об этом, они сразу поймут, что есть какая-то связь с чем-то высшим. Эта связь мистическая, потому что я не вижу ее. Но я ее просто ощущаю в форме безграничных желаний внутри своего сердца. И кто-то вдохновляет меня исполнять какие-то желания, например, о чем-то мы можем подумать, и вдруг у нас появится ощущение предчувствия счастья. Какое-то желание мозгу в голове промелькнет, и мы чувствуем, о, вот оно, желаемое, вот что я хочу. Откуда это все? Кто-то меня вдохновляет, кто-то мне это говорит. Я могу быть и несчастлив, осуществив это желание. Но почему я так думаю? Почему я жду этого счастья? Очень интересный момент. Все люди в ожидании счастья, и они всегда погружены в свой собственный ум, потому они ожидают счастья, что в уме они ощущают, что счастье близко где-то. Вот кажется здесь счастье, вот нет, вот здесь. Теперь я знаю точно где, я уже пробовал там и там, вот теперь нужно сюда идти. И множество людей, с которыми мне пришлось разговаривать, с пожилыми людьми, когда я именно спрашивал, как вы счастливы, как вы прожили жизнь, вы полностью, наверное, довольны, да, вы... И никто не сказал, что он полностью доволен. Каждый говорил, теперь я знаю, как нужно было жить жизнь. Я совершил ошибку там, вот и там, и там, а вот мне нужно было делать так, так и так. И когда он говорил таким образом, этот пожилой человек, что вот мне нужно было делать так, а не иначе, он загорался энергией, сразу у него появилась какая-то жизнь, потому что снова желания у него какие-то есть, пробуждаются желания. И так жизнь проявляется в форме, конечно же, желаний. Если нет желаний, и даже человек молод, он выглядит стариком, он совершенно пассивен.
Он не способен к какой-то деятельности, нужно сильное желание. На самом деле воля к жизни, воля к деятельности – это не что иное, как желание живого существа. И чем активнее человек, тем сильнее его желание. И мы можем видеть, что есть люди очень-очень активные. А что это означает, если они активны в материальной жизни, очень сильные материальные желания? Вы не можете ему сказать: оставь все это, предайся Кришне. Невозможно так проповедовать сейчас людям. У них очень сильные материальные желания, и они испытывают сильное вдохновение, предчувствие счастья, что я буду обладать деньгами, обладать этой женщиной, обладать этим домом. Вот мы гуляли, кстати, раз же по берегу Невы, и там видели, как дома строят люди из кирпича. Целые замки сейчас строят у них. Я не знаю, может быть, какие-то фирмы, но это частные дома. И они очень здорово это делают, очень красиво. Как они ложат эти стены, вот не как наш храм построен, например, снаружи. Вот нам досталась уже эта коробка, да, и тут она построена без любви, на самом деле. Тут просто плохо, оно очень плохо сделано. И его сейчас нужно переделать, и преданные тут заново выравнивают стены, чтобы это было, ну, хорошо сделано. Но там, поскольку они делают это для себя, они это делают совершенно иначе. Для Кришны сейчас так трудно сделать кому-то. Ну, конечно, когда преданный делает вот для духовного учителя, там, для саньяси комнаты, тоже можно показать, что там есть эта любовь, есть вот это отношение правильное. Но мы говорим о материалистах, которые наполнены желаниями. Вот эти желания так их вдохновляют. Посмотрите, они свой дом делают как храм. В шастрах написано, что человек не должен жить в роскошном доме вообще-то. Он не должен строить какой-то роскошный дом для себя. В этом нет необходимости. Роскошные какие-то дома строятся, чтобы туда установить божества, например. Другой вопрос. В Индии этот принцип сохранен до сих пор, что люди живут в довольно простых домах, даже и богатые люди. Но храмы строятся, вот туда вкладываются настоящие средства, вот туда, там применяется настоящее искусство. Так должно быть, что люди восхищались домом Бога, а не просто каким-то частным владением. Здесь же наоборот, они строят эти дома, и они делают с большой любовью, и все они, можно видеть, в очень радостном состоянии духа. Они очень бодрые, очень активные, да? Они в таком самадхи как бы находятся. Вот если вы испытываете духовное самадхи, вы испытываете состояние бодрости с утра до вечера. Вы испытываете такое радостное состояние, как бы сильное вдохновение изнутри. Вам не трудно много вещей делать в течение дня для Кришны в этом радостном состоянии. И что-то подобное отражение мы видим, когда человек имеет материальное желание и выполняет их. Он также испытывает вот это вдохновение, но оно иллюзорно. Он не видит, что он делает какую-то временную вещь. Эта временная вещь не принесет ему истинного счастья. Он думает: это моим детям, это моим внукам, я здесь поживу. Но что будет в следующий момент, он не знает. С его же собственным домом. Он может и не знать этого. Он может умереть в собственном доме через полгода. И родиться деревом во дворе, говорится. Прабхупада говорит, дает такие примеры. Или собакой в этом доме. Или крысой в этом доме. Поскольку домохозяевам они могут родиться крысами, много шансов в собственном же доме. Крысы — это очень близкая форма жизни к человеку, говорится в ведах. Крысы — это наши очень близкие соседи по эволюционной лестнице. Они очень умные, например. Все знают, что они не едят отраву. Они берут старую крысу и заставляют ее есть отраву. Они смотрят. В детстве я смотрел фильм, называется «Грибной человек». Его дело было в Африке, богатые люди очень любили грибы. И как они делали? Они не различали, где ядовитые, где не ядовитые. Они просто собирали, слуги собирали грибы. Потом брали этого грибного человека, черного какого-нибудь, садили в клетку и кормили этими грибами. Если он оставался жив, грибы подавали на пир, на обед, на ужин в этот день. Если он умирал, это все выбрасывали. Так они проверяли. Они не знали, какие ядовитые или не ядовитые грибы. И крысы делают точно так же. А? Смотрите. Все делают точно так же. Они посылают старую крысу. Слабую старую крысу. И потом есть другие вещи. Они очень хитрые и умные, действительно. Они способны к выживанию. Даже больше, чем люди в собственных домах. Это близкая форма жизни по эволюционной лестнице. Итак, вот эти желания, они двигают всем материальным миром. Весь мир покоится на желании, говорится. Но здесь самадхи означает, что нет материальных желаний. Это гораздо лучше. Человек думает, если у него нет материальных желаний, то жизнь кончена. Да, материальная жизнь кончена, действительно. Но он не знает, как начать духовную жизнь, в этом его проблема. Материальная жизнь кончится тогда, когда исчерпаны все желания. Но когда желания исчерпаны? Когда человек присытился всем на свете. Он вроде бы хочет что-то делать, но он уже знает, что это счастье не приносит. Я хочу есть, но я каждый день ем, и мне это счастье не приносит. Поэтому я отношусь просто к этому равнодушно. Я живу как по течению. Я ем, потому что это необходимо есть. Но я уже знаю, это не приносит высшего счастья. Поэтому, конечно, если вы человеку скажете, что ваше счастье – это еда, солнце, окупление и оборона, они скажут, нет. Мы ищем другого счастья. Да, но верно. Они ищут другого счастья. Но получают ли они другое счастье? Нет. Они просто вынуждены есть, спать, выкупляться и обороняться. Но истинного счастья они не получат, потому что они знают по опыту, сколько бы я это ни делал, я не буду счастлив. И мы проповедуем таким людям, что сколько бы денег не имели, сколько бы женщин не имели, сколько бы вкусной пищи не имели, домов, машин и так далее, вы не будете счастливы. Они говорят, ну да, конечно, мы не будем счастливы. Мы знаем это на опыте. От чего же они будут счастливы? Есть другой момент. Они пытаются достичь верховного положения, господства, власти или огромного богатства. Вот это великая иллюзия в уме. Например, у меня есть пища на сегодняшний день. Ну, я знаю, она мне счастья не приносит. Но если у меня есть пища на много лет вперед и на всю жизнь моим детям, я ощущаю большее счастье. Так кажется, во всяком случае, верно? Это иллюзорное счастье. И вот эта культура и цивилизация развивает ощущение иллюзорного счастья. Тех же самых вещей, но оформлены в какую-то великую иллюзию. Например, не просто построить дом, а построить огромный дом. Небоскреб построить. Или владеть многими домами по всему миру. Или владеть всем миром. Есть такие люди, которые хотят владеть всем миром. У меня был друг в детстве, он хотел владеть всем миром. Он не шутил. Он мне даже показал план, как он это будет делать. Знаете, какой был план? Очень умный человек был, на самом деле. План захвата всех ученых мира сначала. Вот эти ученые мира будут работать на него, и он сможет добиться господства над всем миром. Да, умный человек. Фантомас сделал так же, по-моему, да? Там была такая же идея. Может быть, он научился оттуда. Ага. Гитлер, то же самое, да. Смотрите, очень разумные люди есть. Но все это просто иллюзия, определенная иллюзия господства. Человек думает в уме, что он господин, но на деле он остается тем же самым. Но самадхи означает, что меняется его реальное существование, реальность, реалии. Он должен уйти из этого временного измерения времени и пространства, из этой иллюзии. Он находится либо в бодрствующем состоянии, либо в спящем, либо в глубоком сне. Это три вида сознания материального. Измерение сознания. Он должен уйти из этого измерения и перенести свое сознание в реальную плоскость. Плоскость вечности. Агам брахмасми. Я есть вечная душа. И научиться действовать в этом состоянии. Вот это называется сознание Кришны. Я не то, когда я бодрствую. Я не то, когда я сплю. И я не то, когда сплю глубоким сном. Я есть вечное активное живое существо, действующее на духовной платформе. В непрерывном, преданном, любовном служении Верховному Господу. Это означает, что сознание человека должно быть погружено в любовные отношения с Богом. И вот это называется сампраята самадхи. Сампраята самадхи, когда человек просто погружен в себя. Это тоже самадхи. Он может оторваться от материальной деятельности и достичь какой-то нирваны, такое ощущение свободы от материальной зависимости. Но сампраята самадхи активно в этом состоянии человек начинает действовать. Как дается пример йога, который для того, чтобы достичь самадхи, уходит в лес и сидит там долгое время в медитации и достигает этого погружения в самого себя, отрешается от материальной деятельности, тело его сгорает, он переносится в следующую обитель. Но есть примеры очень великих преданных, это самая высшая йога, бхакти-йога, и среди этих преданных гопи выделяются больше всех. Они никогда не сидят в медитации, они не изучают ведические писания никогда, они не заняты кармической деятельностью. Они просто думают о Кришне. Это очень просто и естественно для души. Это называется самадхи, настоящая самадхи. Потому что Кришна — это верховная личность Бога. И он дает наслаждение чувством, говорится. Чувством. Почему? Что он очень привлекательный. Поэтому его зовут Кришна. Все привлекающие. Он очень красивый, очень умный, очень привлекательный, богатый. Он обладает всеми знаниями, всей силой. И так он имеет 6 достояний, благодаря которым он становится очень привлекательным. Он в 7 лет поднимает холм Говардхан на левой руке, на мизинце левой руки. Случилось из-за того, что Индра очень был разгневан поступками Кришны. Есть множество живых существ в полной майе, в иллюзии. И когда они думают о Боге, они думают, конечно же, о нем как обычном живом существе. Они глумятся над ним, они думают, что это обычный человек. И даже Индра, он так усомнился в том, что Кришна такое вот занимает верховное положение. Верховное положение означает, что я не могу ему препятствовать, ему приказывать. Я должен подчиниться. Верховный, если верховный, верховный означает, что это тот, кому я подчиняюсь. И он высшее живое существо для всех живых существ. Кто-то хочет ему подчиняться, кто-то не хочет ему подчиняться. Но это не означает, что он не является верховным, если кто-то не подчиняется ему. И Индра, он не захотел подчиняться ему. Кришна разрушил Индра Ягью, поэтому Индра просто разозлился, разгневался. Очень страшно. И Индра, когда он в гневе, он употребляет свое оружие. Он может разрушить, потому что он царь на райских планетах, и он может биться с демонами, с армией демонов. Он наделен специальным оружием. И потом он еще затопляет во время потопа низшие и средние планеты Индра. Вот эта туча Самвартака, которая именно в конце творения, она затопляет все это. Вот он тучу Самвартаку позвал. Потому что он, с одной стороны, понимал, что Кришна очень могущественный, но вот он разрушил Индра Ягью, и теперь поклонялись холму Говардхане вместо Индры. Кришна же был просто мальчик-пастушок. Он никогда не метал какой-то ваджры, там никогда не воевал, как Индра на райских планетах. Он жил на этой средней планете. И полубоги обычно смотрят свысока на эту среднюю планету. Они считают этот мир смертных людей, смертных существ. Они так и называют ее. Мритюлока — это название полубогов, вот место этой земли. Где можно за одну жизнь полубога сотни раз сменить тело. За одну жизнь полубога сотни раз можно менять тела. Мритюлока — постоянное рождение и смерть. Постоянное, с точки зрения полубогов, так. И Кришна повел себя полностью независимо от Индры. Индра наслал тучу Самвартаку, и начался дождь, и молнии стал метать. И там страшная была картина. Там все, уровень воды поднимался, все заливало. Только горы вот какие-то такие выступали. И животные особенно, они стали, должны были погибнуть все. Холод, темно, солнца никакого не было, град, дождь огромный. Падал ливень буквально. И он не прекращался сутками, неделями, месяцами. Представьте, какое уныние было. Жители Вриндавана были в полном унынии. И тогда они обратились к Кришне, потому что они ничего не знали, кроме Кришны. Это сознание Кришны. И Кришна поднял холм Говардхан, который в то время был 18 миль вверх. 18 миль примерно вверх. Он поднял его на одну руку, на мизинец, и держал его. Все это видели, но никто не мог понять, что происходит. Кто же держит холм Говардхан? Все думали по-разному. Пастухи думали, это, наверное, Нанда Махарадж что-то организовал. Что Нанда Махарадж был царем в Радже. Подумали, Нанда Махарадж что-то организовал. Друзья подумали его, что наверняка это полубоги помогают Кришне. Какие-то полубоги помогают Кришне. Итак, все думали разные вещи, но Кришна держал холм 7 дней на мизинце. Он продолжал держать. И там все пастухи, они в свои палки, они воткнули вверх тоже и помогали ему. Так им казалось, что они тоже держали холм Говардхан. И Кришна, ему было 7 лет, он был мальчиком совсем таким, еще маленьким. И однажды он посмотрел на гопи и очень захотел общаться с ними, как это он танцевал Раса Лилу и так далее. И рука стала дрожать у него от волнения. И холм стал трястись, там камни стали сыпаться, что-то греметь стало. Все очень испугались. Все испугались, мама Ишода, Нанда Махарадж, все старшие пастухи, все очень перепугались насмерть. Не дай бог, этот холм упадет, что сверху на них, Говардхан, огромная гора. Они все под ней находились. А Баларама посмотрел на это все и улыбнулся. Что он знал, что Кришна не уронит холм. Кришна — Бог. Он не может уронить холм. Он может его даже и без мизинца держать. Бояться нечего. А Кришна же подумал, когда Баларама улыбнулся, что он догадался о его мыслях про гопи. И сильно смутился в это время. То есть покраснел и отвернулся. Всегда связано с какими-то лилами, историями. С какими-то переживаниями, действия Кришны, его преданных. Всегда это наполнено такими играми. Но что мы видим между людьми? Обычно эти игры основаны не на любви, а на гневе, вожделении, жадности. Да, из-за жадности, из-за гнева так много лил в материальном мире. Так много историй всевозможных. Любая история связана с каким-то гневом, с жадностью, с завистью. И потом начинает происходить что-то интересное. Кто-то кого-то убивает, а другие потом ищут его. И все читают эту историю. Когда же они найдут, и кто же убил все-таки его? Кто же этот негодяй? И по пути, когда они выясняют, оказывается, что все негодяи, но убил вот этот.
Обычно так происходит, да? Вот. И люди просто смотрят и говорят, вот, вот, видите, вот так вот жизнь, вот действительно все вот так, вот как все плохо, и наслаждаются этим. Поэтому говорится, для того, кто в самадхи, это как рвота, который никогда не должен вернуться. Здесь нет вкуса в этих так называемых лилах материальных. Что это просто есть скверно, просто кругом вожделение, зависть, гнев, жадность. Но чистая раса, вот это любовное отношение, оно забыто в материальном мире. Никто не знает о чистой любви, привязанной только к родственникам и детям в основном. Но здесь говорится, в состоянии самадхи человек даже теряет любимого родственника, он не испытывает огромной боли, утраты. Он не испытывает такого. Он в самадхи знает, что никто не может умереть. Душа не может умереть. Это невозможно для души. А винаши тута ответи, янасарвама дам татам, винаши авьяяся сяна кашит карту марази. Кришна говорит Арджуне, зная, что то, что пронизывает все тело, неразрушимо. Никто никогда не может убить вечную душу. Такого быть не может. Никогда не было так, чтобы я или ты, или все эти цели не существовали, никогда не будет такого времени. Все мы вечные живые существа. И человек может понять это только в состоянии самадхи. Он не может это понять в состоянии чувственной деятельности, активности. Когда он действует на материальном уровне, он не может поверить в эти вещи. Не может их воспринимать. Поэтому для того, чтобы достичь самадхи, человек должен пожертвовать деятельностью для чувственных наслаждений. И когда он попытается отказаться от удовлетворения чувств, он почувствует, что это трудно. Он скажет, у меня нет сил, у меня есть вожделение, я жадный, у меня есть гнев. Он будет жаловаться, он говорит, у меня вот есть недостатки. Где мне взять эту силу? Но есть источник силы, источник духовной силы, никто иной, как Господь Баларама. Господь Баларама дает эту силу каждому, кто просит у него это. Например, я могу чувствовать, что нет никаких духовных сил, чтобы продолжать духовную жизнь в аскезе, в преданном служении, что у меня есть какие-то материальные желания. Что же должен делать в этом случае? Должен обратиться к духовному учителю. Почему? Потому что гуру, представитель Господа Баларамы, и более конкретно Господа Нитянанды, потому что Господь Нитянанда — это экспансия Баларамы, мы должны найти Господа, представителя Господа Баларамы. Бала означает духовная сила, то, что мне нужно для духовной жизни. Я не смогу прогрессировать, если у меня не будет духовной силы. Духовная сила означает, она делает меня стойким, устойчивым, и у меня не возникает желания чувственного наслаждения. А если возникает, я могу отбросить его. Это сила. Что это такое за сила? Ведь никто не может отбросить никаких своих чувственных желаний наслаждения. Ни одно живое существо не способно отбросить желание наслаждения. Наоборот, оно наполнено желаниями и генерирует эти желания в неограниченном количестве. Как же отбросить эти желания? Нужна особая сила. Физическая сила не поможет здесь. Ментальная сила не поможет здесь. Чувственная сила, сила чувств также не поможет. Наоборот, только увеличивает желание. Нужна духовная сила. Духовная сила приходит тогда, когда мы находим такую опору. Например, ребенок чувствует себя очень слабым, когда рядом нет родителей. Например, мать, теряются где-то они в толпе людей. Что мы видим? Какую картину? Ребенок, который потерялся, он просто стоит на одном месте и кричит. Он даже не имеет сил искать. Он боится даже ступить шаг. Он испытывает это чувство. И точно такое же чувство мы испытываем на самом деле в материальной жизни, когда приходим к какому-то разочарованию, в каком-то отрезке своей жизни, мы чувствуем, что все, мы все теряем, ничего не получается, или теряет любимого родственника, или муж бросает жену, или дети оскорбляют сильно своих родителей. И что? Опустошение. Человек ничего не хочет делать, ни шагу не хочет вступить в своей жизни. И он чувствует большую слабость, депрессию, он идет к врачу и жалуется, что мне делать, как мне дальше жить, никаких сил у меня не осталось, у меня нет никаких сил и надежд, и желаний, все кончено. Но как только ребенок находит свою мать, мать прибегает к нему на его звук голосом, что он кричит, просто кричит, все, что он может делать, берет его на руки, все силы сразу же возвращаются к нему. Сразу все уходит в прошлое. Все, он думает, о, это был как страшный сон, мама здесь, все спокойно засыпает тут же. Никаких проблем. Так естественно. Когда человек находит прибежище в сознании Кришны, так естественно, никаких проблем. Источник силы, неограниченный источник силы есть. Просто достаточно приходить сюда каждое утро смотреть на божеств. Неограниченный источник силы. Можно черпать вдохновение на целый день и завтра, и послезавтра. И так всю жизнь. А если петь киртан по повторять Хари Кришна мантру, принимать прасад, совершать преданное служение. Вот это приходит духовная сила. Есть бала, есть адибала, говорится, есть даже такие термины в военном искусстве. Бала — это сила тоже, она предназначена для уничтожения есть. Но вот бала-рама имеется, то бала-рама. Бала — это сила, но рама — это духовное наслаждение. Сила, духовная сила — это не что иное, как блаженство, экстаз. Вот это самадхи. Это источник энергии. А источник энергии называется чит на санскрите. Чит означает знание. В этой энергии знания есть ананда. Ананда майя пхиасад, Прабхупад приводит пример здесь. Ананда майя пхиасад означает увеличивающееся блаженство. Как океан увеличивается, всегда увеличивается, никогда не выходит из берегов, всегда увеличивается океан блаженства. Ананда чин майя пхиасад. И в этом состоянии самадхи человек чувствует, что нет ничего большего, потому что его наслаждение, оно увеличивается. Оно стремительно увеличивается с огромной скоростью. Каждое мгновение вкус увеличивается еще больше, еще больше. И, несомненно, когда мы слышим такие вещи, мы думаем, ну, когда же это произойдет, такой вкус? Но такой вкус придет только тогда, когда мы забудем о чувственном наслаждении. Пока мы хотим приобрести это для себя, очень трудно прийти к чистому самадхи. Самадхи — это чистое сознание, другими словами. Чистое сознание, нет материальных желаний, означает. Есть желание служить Кришне. Таким образом, когда любовь к Богу разовьется в сердце человека, он может почувствовать это самадхи, эту чистоту. Когда он будет свободен просто от гордости, от ложной, от желания наслаждать свои чувства, тогда он сможет ощутить это настоящее самадхи, духовное блаженство, и может жить в нем, приобретя качество смирения. Господь Читания говорил об этом. Тринатта пису, ничината, рурописа, хишнунама, анинама, надина, киртания, садахари. Нужно стать смиренным, как трава на дороге, и терпеливым, как дерево. И не ожидать почтения к самому себе, но быть готовым оказать почтение каждому. В этом состоянии ума будем постоянно воспевать в экстазе. Киртания, садахари, киртания, прославление в экстазе, киртан. Не просто повторение чего-то бездумное, это в экстазе имеется в виду, киртан. Это особое слово. Просто повторение по-другому обозначено. Но киртан. Киртан — это прославление в экстазе. Киртания, сада, хари. Постоянное воспевание в экстазе имен хари. В этом состоянии гарантируется постоянное вот это самадхи. Непрерывное. Если установить ум таким образом. И для этого существует практика сознания Кришны. И просто мы должны знать, как это связать с личностями. Мы не должны приступать к этому процессу без поддержки определенных личностей. Если мы хотим поступить куда-то в институт или получить какую-то профессию, или закончить школу, то к кому мы обращаемся? Есть учителя, есть преподаватели, есть знакомые, которые помогают поступить в институт, есть родители, которые оплатят нашу учебу. Так много личностей занято в этом. Есть профессора, которые будут учить нас личности. Несомненно, здесь то же самое. У нас есть гуру, но гуру — это личность, которая связывает нас с другими личностями. Это очень интересный момент. Мы говорим о Господе Баларами, потому что сегодня день Его явления, но мы можем быть связаны и с Ним. Можем быть, Он был 5000 лет назад, но при чем здесь 5000 лет назад? Потому что Господь Баларама существует точно такой же и сейчас. Ничего не изменилось с тех времен. Он до сих пор выглядит точно так же. Абсолютно белого цвета чистого. Как белый сияющий снег под солнцем сравнивается. Кожа Баларамы сияющая, белая, излучает белое сияние. И голубые одежды носят, иногда синие, иногда голубые. Такой же тюрбан. Всегда улыбается, его глаза красноватые, и губы очень красные. Всегда улыбается, очень сильные, круглые руки, длинные, доходящие до колен. В одной руке у него плуг, это его оружие, которое он очень любит. А в другой руке булава. Обычно он эти два оружия призывает к себе по необходимости. И он носит одну серьгу в ухе. Ему нравится это. Ногти его красные и блестящие, как зеркало. Можно смотреться в них. Ладони тоже красного цвета. Тут есть всякие различные знаки благоприятные. Подобно как у Кришны на его стопах. Также кожа очень нежная его и белого цвета. Голос глубокий, как раскаты тучи, громов в тучах. Это облик Господа Нитянанды, Сат-Читананда Виграха, вечное тело. Он не состарился с тех времен, когда он был 5000 лет назад, проявлял себя во Вриндаване. Он тот же самый. И суть в том, что вот эти дни, праздники, они очень важны в том смысле, что в эти дни мы обращаемся очень интенсивно
к этим личностям, например, в дни явления или в дни ухода, вайшнавский календарь. Обычно, если мы откроем какой-то календарь, мирской календарь, ну, более или менее формально, там, 100 лет Кимирсену, например, или 50 лет со дня рождения Ивана Ивановича Иванова какого-нибудь, там, мы даже не знаем про кого. И что это дает? Мы думаем об этом, о ком-то, но это никак не связывает нас с чем-то. Для чего они делают эти календари? Чтобы развить наши материальные желания. О каких-то великих людях этого мира не рассказывают, не так ли? Это связывает нас с их величием и разжигает нас желание также стать великим, не так ли? Но когда мы приходим говорить о Господе Балараме, что происходит? У нас уменьшается желание стать великим, потому что пробуждается просто любовь к этой личности. Если вы кого-то любите, вы не хотите на голову встать. Вы не хотите стать таким же великим или более великим. И в любви это теряет всякий смысл, какая-то конкуренция, какое-то нездоровое соревнование. Никто, если он любит какого-то человека, не пытается сбросить его со своего пути или обойти. И просто достаточно почувствовать любовь к этой личности, и все кончится, все эти материальные желания стать великим, они просто уйдут. Мы просто будем думать, как велик Господь Баларама, ведь он поддерживает все творения, все материальные миры, как Санкаршана. Вот сейчас мы сидим на полу, а что это такое? А это экспансия Санкаршаны. Есть такая наука, сопромат называется в институтах, сопротивление материалов. Почему они сопротивляются, эти материалы? Это энергия гравитации Санкаршана, которая заложена. И это непосредственно Господь Баларама делает, это его часть, полная часть, это Ананта Шеша. Когда он уходил из этого мира, Господь Баларама, он ушел раньше Кришны. Кришна сначала, как Господь Баларама, ушел на берегу моря, а потом тут же покинул этот мир.